Второе чтение, ну, вернее, евангельский отрывок, у меня такая, для меня сегодня такой радостный день, потому что этот отрывок, который я читал десятки раз, ну, он достаточно известный, я его часто читал, и там всегда оставалось для меня что-то такое, ну, неясное, да, то есть что-то сокрытое. Вот. Сегодня немножко начало проясняться, не знаю, до конца ли или нет, это мы посмотрим с вами вместе, но ощущение такое радостное от того, что приоткрылась некая завеса тайны, она, ну, приятна. Так, значит, отрывок из Евангелия от Луки, это 17 глава, стихи с 11 по 19. «Идя в Иерусалим, Иисус проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, им громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Ну, достаточно известный такой отрывок. Если кто-то ходил когда-нибудь в церкви христианские, наверняка слышали и проповеди, потому что очень любят священники рассказывать о том, что мы наподобие вот этих 9 прокаженных, Бог нас спасает, а мы забываем, уходим, в церковь ходим редко. И вот к нам обращен этот призыв Иисуса о том, не 10 ли очистились, где же 9 и так далее. Оставим пока в стороне эти эмоции. Небольшая справочная информация, а может быть большая справочная информация, не знаю, как получится. Значит, если верить христианским историкам, то действие этого отрывка происходит в начале 30-го года, на последнем пути Иисуса в Иерусалим. Я уже не знаю, надо ли напоминать краткую.
30-го года.
Иисус был распят в апреле 30-го года. Да. Осенью 29-го он ушел из Галилеи. И конец 29-го года, начало 30-го, он, ну, иногда он появляется в Иерусалиме на праздниках, а большую часть времени он проводит в Зайордании, где он много встречается, много общается со всеми слоями населения, с фарисеями, с книжниками, с законниками, с простыми людьми. Очень активная деятельность Иисуса. Именно в то время он отправляет 70 человек своих учеников на проповедь. Не 12, а 70. Да, во все те места, куда сам хотел прийти. То есть идет некая подготовительная, активная подготовительная работа к выборам, предстоящим выборам. Да, мы помним, что на Пасху народу предстояло выбрать одного из осужденных для освобождение, да, для помилования. Это был обычай, который только на Пасху совершался. Иисус все это знал. То есть вот идет достаточно такая активная работа. Это просто, ну, краткий такой исторический бэкграунд, чтобы мы понимали, к какому периоду относится это событие. Значит, здесь упоминается, что Иисус сказал прокаженным, что они должны показаться священникам. Да, пойти показаться священником. Для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, это требование закона Моисея. Значит, по закону Моисея в книге Левит, вот такой объем книги Левит посвящен правилам и установлениям, что должен сделать человек, очистившись от проказа, да, исцелившись от проказа. И вот здесь прямо так и говорится. Это 14 глава, начиная с 1 стиха. «Сказал Господь Моисею, говоря: „Вот закон о прокаженном, когда надо его очистить. Приведут его к священнику“». Да? Священник выйдет из стана, то есть прокаженный не может заходить, да, там, где люди находятся, потому что проказа, мы знаем, да, это инфекционное заболевание, хроническое, это заболевание проказой приводило к тому, что человек изгонялся, да, он уходил и жили отдельно, в ненаселенных пунктах, они теряя всех своих родственников, то есть теряя все свои связи. Да, так вот, священник выйдет из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни, то священник начинает совершать определенные там действия и процедуры. Я не буду все это читать, но там есть очень интересные... Нет, кое-что я все-таки вам процитирую. Например, священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою, сам возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и отпустит живую птицу. Чувствуете, да? Магизм. Магия. Но это еще не все. Там дальше нужно будет много всего делать. После этого очищаемый омоет одежды, войдет в стан, но не будет 7 дней заходить в шатер, где живут люди, да, будет находиться вне. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови. Все волосы обреет, омоет одежды. В 8-й день возьмет овнов, придет к священнику. Священник тоже очень интересно. Да? Значит, он заколет овна и возьмет священник крови жертвы и возложит священник на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки и на большой палец правой ноги. Да? И возьмет елея, и польет его, и так далее. В общем, кому будет интересно, можете на досуге Левит, глава 14, почитать и ответить себе на вопрос. Что здесь от Бога? Я нашел только одно, да, о том, что надо омыться водой.
Значит, они умели лечить проказу?
Нет, это уже...
Это когда уже излечился.
Значит, кто-то
умер. Может, кто-то исцелил. Да, вопрос...
Мне казалось, что это неизлечимая болезнь.
Значит, вопрос в том, да, что первое, что должен сделать человек, который вдруг очистился от проказа, это прийти к священнику. Да? То есть священник определял, может или не может. Да? Поэтому вполне логично, Иисус говорит, идите к священникам. Да? Вот. Ну, главу 14 вы можете на досуге прочитать, узнаете много интересного про магию.
При этом церковь утверждает, что она против.
Магии?
Магии.
Ну, против какой магии? Против не своей магии.
Не своей.
Конечно. Это их магия нехорошая, а наша магия...
Это самая... Магия рознь.
Магия, правильно. Совершенно верно. Магия. Так, ну ладно, возвращаемся. Это все интересно, но это так, нам это в качестве просто понимания, почему к священникам. Здесь упоминаются еще две области палестинские, Самария и Галилея.
Я так понимаю, что Иисус их туда послал исключительно для того, чтобы они могли социализироваться дальше. То есть он знал, что он их исцелит по пути. Да?
Мы об этом поговорим чуть позже. Если не... У нас сейчас справочная информация. Значит, упоминается Самария и Галилея. Они часто упоминаются в тексте Евангелия, но здесь их упоминание, и Самария, и Галилея часто упоминаются, но всегда действие происходит или в Галилее, или в Самарии. А здесь для чего-то нам говорится, что он проходил между Самарией и Галилеей. То есть, какая нам разница, там, где он проходил, да? Но раз упоминается, мы должны понимать, о чем идет речь. Значит, вы себе на карте представляете, где это, как это находилось? Нет? Придется мне вам показать, чтобы вы себе представляли немножко.
Между ними было большое расстояние.
Значит, вот если вдруг вы видите, вот Палестина времен Иисуса Христа, да? Вот здесь находится вот эта вот розовая, это Иудея, да, где Иерусалим находится и так далее. Вот тут протекает река Иордан. Вот за Иорданией это, в принципе, вот эта вот часть, да, то есть Иисус где-то был здесь. Вот это вот серое, это Самария, а вот это красное, это Галилея. Вот Галилея граничит здесь с Самарией. Да? Иисус большую часть его общественного служения проводил в Галилее. Там все его ученики были из Галилеи, да, и происходило это здесь. Сюда он ходил в Иерусалим на там, все праздники, да, иногда он был в Иордании и проходил через, как вы видите, тут пройти иначе нельзя, проходил через Самарию. Да, то есть вот, вот, сейчас где-то это вот на границе, да, Самарии и Галилеи происходит. Так. Значит, что мы знаем про Галилею? Галилея славилась своим плодородием, живописностью пейзажа, но нас интересует нет, мы говорим про людей. Да? Значит, население Галилеи в те времена, во времена Иисуса Христа, было многочисленно, богато и трудолюбиво. То есть, переводя на наш язык, такой средний класс. Да? Значит, галилеяне имели живой характер, были очень впечатлительны, восприимчивы, любили новизну, легко поддавались новым смелым идеям, при этом были очень религиозны. Чувствуете, да? Прям средний класс такой. Mm-hmm. Да? А при этом, так как в Галилее жило много язычников, они были веротерпимы. Ну, им приходилось бизнес вести надо, да, поэтому там не было такого фанатизма, как был в Иудее. Ну, в Иудее там как бы храм, да, там. Да. Вот, они были как бы более веротерпимы. Это Галилея. Теперь Самария. Значит, население Самарии сложилось в результате смешения различных рас. В 8 веке до нашей эры, то есть за 800 лет до Христа, там, за 700 с небольшим, ассирийцы увели в плен 10 колен Израилевых, а на их место заселили целые колонии военнопленных из других как бы, провинций, областей и так далее. Пришельцы смешались с остатками израильтян, восприняли пятикнижие Моисея, стали поклоняться Ягве, но при этом не забыли своих богов, свои обряды и так далее. Значит, и сложились вот эти вот самаритяне, которые после Вавилонского плена, когда речь пошла о восстановлении разрушенного Иерусалимского храма, самаритяне хотели принять участие в восстановлении храма, но иудеи их не допустили. Боролись за чистоту веры. Их не допустили. И тогда самаряне, не знаю, как правильно сказать, самаряне или самаритяне, построили свой собственный храм на горе Горизим. И самаритяне отвергали пророков всех. То есть они пятикнижие взяли, а пророков они отрицали. Отрицали все предания, и в глазах иудеев они считались хуже язычников. То есть, если язычники они были чужие, то это были свои, которые хуже чужих. Да? И с ними для иудея невозможно было никаких вообще сношений, не то что там за стол сесть, вообще близко подходить. То есть, да? Если помните Евангелие от Иоанна, там в начале Иисус, проходя через Самарию, он там возжаждал, да, и он подходит к женщине и говорит, дай мне напиться. Она удивляется, как ты иудей, разговариваешь со мной, с самарянкой, да? Вы же не можете с нами общаться. То есть никаких контактов, и между двумя народами была открытая вражда. Да? То есть это было не... Ну, как сказать, нетерпение, такая ненависть, да, то есть, ну, неприятие. Да, то есть, это считались люди не то что второго сорта, да, а самые-самые. Вот, ну, теперь, пожалуй, мы все, что нам нужно, весь бэкграунд мы знаем. Да. Можем немножко поговорить о них, немножко о нас. Для начала. Ну, что мы можем поговорить о них? Об участниках тех событий. Но, судя по всему, 2000 лет назад, как и сегодня, люди воспринимали физическую болезнь, то есть болезнь тела, как самое страшное наказание. Гораздо страшнее, чем болезни душевные, духовные, называйте как хотите. Ну и, конечно, такая как проказа, это было вообще проклятие по полной программе, потому что это все, ты выбрасываешься из общества. Да. Но я хочу обратить ваше внимание именно на восприятие, да, что физическая болезнь всегда представлялась людям и сейчас представляется, да, как более глобальная проблема, чем какие-то наши, ну, психологические или душевные, да, какие-то там отклонения или расстройства. Да. Ну и соответственно люди всегда и в те времена, и сейчас ищут любого способа для того, чтобы исцелиться от своей физической болезни. Да. Способ действительно любой, хоть традиционный, хоть нетрадиционный. Главное быть здоровым. Ну, о нас что мы можем сказать в этой связи? Когда мы читаем этот отрывок, например, или когда мы глядим на действия людей, больных физически какой-то тяжелой болезнью, мы всегда, мы здоровые, всегда знаем, как правильно нужно поступать. То есть мы судим, осуждаем, пока не оказываемся сами на их месте. Ну, согласитесь, когда читаешь этот отрывок об этих 10 прокаженных, из которых только один вернулся поблагодарить, то наполняешься таким праведным возмущением. Где сердца и совесть этих людей, которых Иисус, понимаете ли, не взяв с них ничего, очистил от проказы, а они, понимаешь, плюнули прямо в душу, нам в том числе. То есть, читая или слушая о подобных событиях, мы занимаемся чаще всего осуждением других людей, вместо того, чтобы заниматься пониманием смысла прочитанного. Поэтому предлагаю все-таки позаниматься смыслом прочитанного, а не благородным возмущением по поводу нерадивых очистившихся. Ну, с чего начнем? Я не знаю, как вам, а для меня очень загадочная история, в которой вопросов много, ответов мало. Первый вопрос. Кем были оставшиеся 9 прокаженных? Про одного мы знаем, самарянин. Остальные кто? Галилеяне, иудеи. Интересный нюанс. Мы видим, как болезнь сближает людей. Они вместе, 10, и самарянин, и, ну, остальные не были самаряне. То есть они были или галилеяне, или иудеяне, то есть они как бы были, вот, были, но здесь они были все вместе. Да? Интересно, как болезнь, она эту как бы религиозную вражду, то есть нужда, она как бы выше этой религиозной вражды. Ну, давайте так для себя решим. Допустим, один был самарянин, а 9 были правоверными иудеями, неважно, из Галилеи, из Иудеи, но были как бы вот правоверными. Да? Другой вопрос. Почему вдруг они называют Иисуса наставником? Кто такой наставник? Наставник — это же не просто учитель. Это не просто воспитатель. Это не просто руководитель. Это един во всех лицах. Да? Это и учитель, и воспитатель, и руководитель. То есть тот, кто вот, да, не просто лекцию я пришел, прослушал. Нет. Мы знаем, что иногда к Иисусу обращались учитель, да, люди, которые ходили, его слушали. А тут вдруг они говорят ему: Иисус наставник. Им кто-то подсказал, что надо к нему так обращаться. Или, может быть, кто-то из этих прокаженных раньше был в числе его учеников. Ну, что вполне возможно. Да, болезнь, она ведь никого не щадит, кто знает. Но вопрос, на который нет, это почему вдруг наставник? Еще вопрос, который меня волнует. Почему Иисус их исцеляет? Зачем? Если он знает, что они к нему не вернутся. Они не называют его ни Мессией, ни Господом, ни там, Сыном Божьим. Да? Потому что если бы они верили в то, что он там, они сказали: Господи, исцели нас. Да? И Иисус их исцеляет, как бы показывая, что да, я там, вот, Господь являю. Да? Здесь они называют его наставником, то есть вполне человеческим таким, да, готовы признавать его человеческие какие-то там качества. И он их зачем-то исцеляет. Непонятно зачем. Иисус не всех исцелял. Да, многих, но далеко не всех. Ладно. Для чего Иисус посылает их к священникам? Ответ мы знаем. Он посылает как бы по закону. Но для чего он их посылает к священникам, если хочет, чтобы они пришли к нему? Он же хочет, чтобы они к нему пришли. Так для чего он их посылает к священникам? Почему бы не исцелить их тут? Они бы тут же упали ему в ноги, там, с благодарностью и так далее. Да? Он говорит, идите к священникам. А потом говорит, почему ко мне не пришли? Не будучи священником.
Искушает.
Еще вопрос. Каким священникам он их посылает? У галилеян и самаритян были, наверное, разные священники. Так, судя по той информации, которая у нас есть. Да? Куда же они вместе пошли-то? Или они пошли порознь, а вернулся только тот, кто исцелился? Но текст говорит, что очистились все.
Да? Может быть, нужна была их вера? Не задумывались, куда идти и зачем?
Нет, ну что значит не задумывались, куда идти, их вера нужна? Подождите.
Решили вместе, куда пойти?
Еще вопрос. Так, может быть, вернулся лишь один, потому что 9 других пошли исполнять повеление Иисуса? Он им сказал, идите к священникам. Да? Если тот, кто меня исцеляет, посылает меня к священнику, я что должен делать?
Идти к священнику.
Да? Разве можно не исполнить воли того, кто меня очистил? Да. Тогда почему Иисус гневается? Из текста мы знаем другой вопрос, что Иисус встретил прокаженных за селом, где им и полагалось быть, они не имели права входить, да, в поселение до тех пор, пока не было засвидетельствовано их очищение. А где был Иисус, когда к нему вернулся самаритянин этот, самарянин? Что, ждал его за селом? Или самарянин вошел в село, не показавшись священнику и не очистившись?
Это правило.
Почему?
Для кого?
Ну, самаряне принимали пятикнижие. Пятикнижие. Да. Это пятикнижие. Да, они, самаряне принимали пятикнижие. Да. Почему Иисус говорит странные слова этому самарянину? Вера спасла тебя. А что спасло тех 9 очистившихся? Очистились-то все 10. Ему он говорит, вера спасла тебя. А тех, что очистились? Закон? Или Иисус подразумевал, что они, не вернувшись, снова сейчас покроются проказы, еще хуже, чем раньше, и не будут уже спасены. Но ведь закон иудейский, которому следовал Иисус, а он говорил, я пришел не нарушить закон, но исполнить. Он предписывал договариваться с Богом через священника, а не через того, кто исцеляет. В законе не говорится, кто тебя исцелил, там, тот там, пусть подтвердит, что он тебя исцелил. Да? Через священника, по закону. Иисус это знал. Так за что же эти люди будут страдать? За то, что они исполнили предписание закону и указание исцелившего? Но не вернувшись, они теперь снова... Короче говоря, вот история такая вся, какая-то вот она странная. Даже, можно сказать, такая сомнительная история. Понять происходящее гораздо сложнее, чем осуждать невернувшихся прокаженных. Правда? Вот осуждать их гораздо проще. Ох, они там такие. А вот понять, что же там происходило на самом деле, достаточно сложно. Ну, чтобы вам было проще, представьте себе, что вы, вот неважно, там, православный, католик, лютеран, неважно кто, да, что вы исповедуете какую-то веру, там, ходите в какую-то церковь, там, мусульман, иудей, буддист, неважно кто, что вы заболели некой такой антисоциальной болезнью, то есть, ну, какой-то болезнью, ну, сейчас проказы не болеют, например, есть СПИД. Заболели вы СПИДом. И все от вас отвернулись. Шарахаются люди, узнали, что вы больны, да, там ни руки не подают, ни все, там, отвернулись коллеги, с работы уволили, там. Короче говоря, социальные связи все, да, за всю жизнь начинают вот прямо на глазах они рушатся, 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 да. Вы в отчаянии. Вы видите, как от вас уходят любимые, друзья, те, кого любите, кому вы хотели помогать, они от вас, да, разбегаются. Вы в отчаянии, ваша жизнь, можно сказать, кончилась. И вдруг вы находите человека, который говорит, я тебя могу исцелить. Но для этого ты должен пойти в свою церковь, да, чтобы священник совершил над тобой обряд, ну, допустим, там елеопомазание. Вот в христианских церквях там больных там мажут елеем, да, вот елеопомазание. Вы, соответственно, вы идете к священнику, потому что он сказал, исцелишься, если ты, да, вы туда идете, и на, по дороге вы понимаете, что все, вы исцелились, вы это, да, ваши действия. Вот ваши действия.
Бежать туда быстрее, вот, чтобы...
Ваши действия. Вы пойдете к священнику, или вы развернетесь и броситесь обратно к исцелившему, чтобы его благодарить? Не, ну вопрос сложный, но давайте мы учтем, да, что вы-то что хотите? Вы хотите вернуться к своим любимым, вы хотите вернуться к своим любимым детям, родителям, мужьям, вы хотите, да, которые ждут этого слова священника. То есть ваша дорога в жизнь, она вот там. Да? То есть как-то мы уже меньше уже осуждаем, да, прокаженных, уже как-то они нам ближе становятся. Мы уже понимаем, что может они не так уж и виноваты. История загадочная, и ответов на вопросы нет. Ну, да, поэтому я предлагаю немножко пофантазировать. Ну так, разумно фантазировать. То есть мы постараемся реконструировать эти события, исходя из того, что мы знаем, ну, как бы опираясь на некий здравый смысл. Может, чего-нибудь и поймем. Ну, давайте начнем с вопроса, почему вдруг прокаженные держатся вместе эти 10 человек, несмотря на то, что там есть иудеи, а есть самаряне. Да? Почему? Почему они вместе? Несмотря на эту вражду между народами, религиозные разногласия. Ну, скорее всего, потому что нам Евангелие говорит, да, что дело было на границе между Самарией и Галилеей. Всегда есть некая пограничная область, где живут и те, и другие, где как бы проходят и те, и другие. Да? И, соответственно, когда в твоей команде есть и те, и другие, выше шансы на выживание. Да? Если смотрели фильмы, помните, там вот бредут эти там, да, они там по дороге, видят, там идет какой-то путник. И там хлеба, там подайте что-нибудь. Идет галилеянин, это же мы. Идет самарянин, это же я. Тут, да? То есть люди выживают, да? Их нужда объединяет вместе, заставляет забыть о различиях, и они вместе, потому что в этой области, вот если бы они были или внутри Галилеи, или внутри Самарии, этого бы не было. Но в этой пограничной области они вместе, потому что их жизнь заставляет. Да? Выше шансы на выживание. Согласны? Согласны. Ну и, как мы уже говорили, болезнь, необходимость выживания стирает религиозные различия. То есть нам Евангелие приводит пример, когда... Он показывает, да, что вот принадлежность к религиозной организации не является сущностным таким фактором для человека. Да? Для человека сущностная это социализация, то есть быть в обществе. Отверженный от общества, да, он не сохраняет верность своей там, организации, он находит как бы, некую иную организацию. Но не будем отвлекаться. Итак, прокаженные вместе выживают. И поэтому они все там стоят, да, и вдесятером просят Иисуса исцелить их. Вернее, помиловать. Почему помиловать? Почему они говорят, помилуй нас, наставник? Потому что они демонстрируют свое смирение, да, свою готовность на все, готовность признать, что болезнь – это плата за их грехи, лишь бы исцелиться и вернуться в общество. То есть перед нами такое вот смирение страха, о котором мы говорили. Помните, да? В первом части. Они на все готовы, они смиряются перед всем, но это смирение страха, что я так и останусь здесь, оторванным от всего. Я на все готов, да? Признаю все, что угодно, подпишусь подо всеми грехами, смертными и несмертными, лишь только исцелите, помилуйте меня. Да? Почему они называют Иисуса наставником? Ну, возможно, они слышали, что такое обращение, там, приятно Иисусу, да? Возможно, считаю, что такое обращение подействует самым лучшим образом, потому что они как бы тем самым говорят, я не просто готов тебя слушать, я не просто готов от тебя принять все, что угодно, но я готов тебя признать, вот делай со мной все, что хочешь, да? Позиция к наставнику, да? Ты мой наставник, там, делай со мной все, что хочешь, там. Я все принимаю, учение, воспитание, руководство. Готов делать все, что скажешь. Были ли они готовы? Я думаю, что в тот момент были готовы. Но у них выхода нету. Ну, так, они изгои, да, они отвергнуты. Они были готовы в тот момент ко всему. Возможно, что кто-то из них действительно раньше слышал учение Иисуса. Но, обращаю ваше внимание еще раз, они не называют Иисуса ни Мессией, ни Господом, ни Сыном Божьим. Да, они называют наставником, то есть признавая его человеческие как бы, да, качества некие. То есть считают его таким продвинутым человеком и обращаются к нему за исцелением так же, как обращались, наверное, ко всем, про кого слышали, что он может исцелять. Да? Целителей всегда много. Наверняка они обращались ко всем и говорили, там, исцели нас. Да? Обращаются и к Иисусу. Иисус им в ответ, посмотрев на них, говорит, идите к священникам. Почему? Почему он их тут же не исцеляет? Тут же не берет свои ученики, ведь они готовы, они говорят, наставник. Да, фактически они говорят, все, одно твое слово, исцеляемся, идем за тобой, куда хочешь. Да? Иисус говорит, нет, идите к священнику. Ну, исполняет закон? Исполняет закон. Но из того же самого Евангелия мы помним, что Иисус не всегда исполнял закон. Ну, например, нельзя было исцелять по субботам. Закон был. Иисус его нарушал и исцелял по субботам. Почему же он теперь не хочет нарушить эту заповедь? Потому что впереди голосование. Или, может быть, Иисус, взглянув на них, увидел в них жажду такой полноценной жизни в обществе, их неготовность следовать за ним. Ну, он понял, что он посмотрел, ну, понимает, что не мои ребята, они хотят вернуться там к семьям, ну, идите, очищайтесь. И тоже вряд ли. Ведь один из них вернулся, он готов был за ним следовать, этот самарянин. Я думаю, что дело, так мне кажется, мы фантазируем, что дело действительно было в голосовании предстоящем. Где священники находились? У иудеев был единственный храм в Иерусалиме. И все священники... Неважно, где они жили, но работали они там. Да, в синагогах там священников не было. Да, все священники были в храме. То есть, куда их посылал Иисус?
Иерусалим.
Иерусалим. Да? А куда сам Иисус шел? Иерусалим. Ну, плохо, что перед ним идут 10 прокаженных, которые кричат: «Иисус нас очистил! Иисус нас очистил!» Там, да, сдавать. Плохо, что ли? Хорошо? Да. Кроме того, оставлять их в числе своих учеников Иисус не хотел. Почему не хотел, вполне понятно. Как люди к прокаженным относились?
С опаской.
С опаской. Даже который вот он сейчас вроде очистился, да? А кто его знает?
Может,
очистился или не очистился? Ну, вроде исцелился, вроде, да, а кто его знает? То есть риск какой? Ты сейчас принимаешь в ряды 10, от тебя 100 уходят. Потому что скажут, что с ним прокаженные какие-то ходят тут, да? Да? Нужно это было Иисусу? Нет, конечно. Кроме того, я напоминаю, Иисус был иудей. Все его ученики были иудеи. Когда он отправлял 12 на проповедь, он прямо говорил, в самарянские селения не заходите. Да, и прямо он говорил, что с язычником я как бы ничего не даю, потому что я послан к погибшим овцам дома Израилева и так далее. А эти 10 себя запятнали. Ну, 9 себя запятнали. Дружбой с самарянином. Они же вместе были. Они же вместе, вот они стоят, вот этот самарянин и это. Да? И если Иисус их сейчас говорит, ребята, приходите сюда, что это фактически? Фактически связи, порочащие его, которые Иисусу в тот момент были абсолютно не нужны. Кстати, именно поэтому в конце пришедшему самарянину Иисус говорит: иди, 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 иди куда-нибудь. Вера твоя спасла тебя, и иди. Хотя тот пришел к нему, да? Иисус его не оставляет, он не говорит: там, будь моим учеником. Да? Ему не нужно, да, это. Он, иди. Хорошо. Эти 10 слушаются Иисуса и идут. Куда идут? Ну, куда? Мы уже сказали. Только один храм, храм в Иерусалиме, и, наверное, идут в Иерусалим. Далеко ли они ушли от этого селения, пока очистились? Ну, наверное, не очень далеко, то есть, ну, может быть, там день пути. Я не знаю, сколько времени Иисус был в этом селении, да, но вернувшись, и успел его там застать, в этом селении, самарянин. Но какое-то время они шли, пока они очистились. И что же там произошло по дороге? То есть сначала, наверное, они шли вместе, по старой привычке. Но постепенно ситуация начала меняться, потому что по мере того, как они видели, что они очищаются, начинает меняться психология. И они начинают понимать, что этот самарянин им тут не в кассу. Абсолютно. Вы представляете, они приходят, да, с самарянином в Иерусалимский храм. Здравствуйте, мы пришли. Да их не только там не очистят, их отправят обратно.
Они, может, самарянин шел в свой храм. Они, сказал, что у них был свой храм.
Да, но к тому времени его уже не существовало. Он был разрушен в 160 каком-то году до нашей эры. То есть там за 160 лет до описываемых событий. Я еще говорю, мы сейчас реконструируем, то есть опираясь на текст. Да, там написано, что они дорогою они очистились, да, и один вернулся. То есть, ну, как бы вроде они шли, не написано, что один пошел туда, другой туда. Не знаем. Может, и пошел в разные стороны. Но если пошли вместе, то, скорее всего, очень скоро, по мере очищения, они начали понимать, что очищаться нужно не только от проказа, но и от порочащих связей. Да? И они говорят этому самарянину: слушай, иди-ка ты куда-нибудь, да? А с нами ты не ходи. Да и он сам понимает, что ему в Иерусалимский храм вход заказан. Да? Чем он туда пойдет? Итак, пути прокаженных расходятся. Почему? Потому что 9 иудеям срочно нужно в Иерусалимский храм для того, чтобы исполнить закон и вернуться в общество. Почему они не возвращаются к Иисусу? Карту помните, да? Они уже туда пошли. Для них вернуться к Иисусу — это значит повернуть назад, да? Обратно, вспять во всю эту историю, которая осталась уже позади них. Да? А сам Иисус говорил: никто, взявшись, не оборачивается, никто, положив руку свою на плуг, не оборачивается назад. Они уже пошли вперед к новой жизни, они уже очистились. Им осталось-то всего-то дойти к священникам, засвидетельствовать очищение и вернуться в нормальную жизнь. Для них путь в храм – это путь к полноценной жизни, потому что она лежала через исполнение закона. И они смиренно исполняют то, что им предписано законом и приказано Иисусом. Он их сам туда послал. Они боятся нарушить закон. Может быть, им и хотелось, да, побежать обратно и крикнуть спасибо, но есть закон. Да, они смиренно его исполняют. Это, опять мы видим такое смирение страха, да, когда надо исполнять то, что надо. Но самарянин поворачивает назад. Почему? Мы не знаем. Да? Вопрос сложный. Мы не знаем, то есть, может быть, кто-то и знает, я не знаю, какова была система принятия бывшего прокаженного у самарян. Если храма не было, были ли у них еще свои священники, где они были, как они осматривали, не знаю. Да? Или, может быть, уже не было в то время, не знаю, не могу сказать. Мы не можем сказать, мы знаем, что храм уже был разрушен к тому времени. Не знаем, куда пролегал путь этого самарянина домой. Может быть, ему было и по дороге зайти к Иисусу. Да? Тоже. Мы ничего не знаем. Казалось бы. Но на самом деле знаем. Здесь есть такая ключевая фраза в этом тексте, которая открывает нам очень много. Такие странные слова, сказанные Иисусом. Слова про веру. Вера твоя спасла тебя. Они ставят все на свои места. Самарянина спас не Иисус. Его вера спасла. И это значит, что Иисус-то исцеление самарянина не заказывал. Возможно ли это? Давайте подумаем. Было ли выгодно Иисусу исцеление иудеев по дороге в Иерусалим? Мы уже сказали, да, это было абсолютно в его интересах. Представьте себе, по дороге они исцеляются, они еще никому эту благодарность, да, они туда приходят, подтверждают, что да, они очистились, и они начинают славить там, в Иерусалимском храме, начинают свидетельствовать, славить Иисуса и так далее. А было ли выгодно Иисусу исцеление самарянина? Это же опять обвинение в порочащих связях и действиях. А он самарян исцеляет. Ага.
Да?
А где же Царство Небесное?
Вполне возможно. Я напоминаю, что мы с вами фантазируем. Вполне возможно, что самаритянин-то исцелился не благодаря, а вопреки воле Иисуса. Его спасла его собственная вера. Хотел ли Иисус, чтобы эти 9 иудеев вернулись и сказали ему спасибо?
Конечно, хотел.
Нет. А зачем? Ведь там в храме они сделают для него гораздо больше. Ну придут, они скажут ему спасибо. Ну что ему от этого? Ну еще одни спасибо скажут. Ну хорошо. Там в храме они по полной программе, да, поработают. Ну тогда почему он их укоряет, скажем? Да? Помните, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не пришли нас сдать? Да потому что возвращение самарянина было против Иисуса. Ему оно было абсолютно не в его интересах. Потому что что получается? Прибегает исцелившийся самарянин и говорит, спасибо, ты меня исцелил. И что получается? Я тут самарян исцеляю? Понимаете ли? Заклятых врагов. И вот откуда Иисус... Не 10 ли очистились? А где же 9 иудеев, которые я исцелил? Да? Почему же они не пришли сюда создавать?
То есть это совсем не...
Вот откуда он...
Не утверждение вопрос?
А?
Не утверждение вопрос?
Как нет, это утверждение. Это утверждение, но это... Ну как, ну вот да, сидят люди в селении. Дело-то проходило за селением. Помните, когда он исцелял? Да? Они где-то там на подходе к селению. И вдруг в селение влетает самарянин, который... Ты меня исцелил, спасибо. Иисусу надо как-то это... А как? Да? Он говорит, не 10 ли вас было, 9 иудеев, там, которые я послал к священникам? Почему же они не пришли? А пришел один только, и как он его называет? Иноплеменник. Да? Сразу дистанцию. Он, человека, который пришел ему благодарить и воздавать, а пришел лишь один иноплеменник. Да? Говорит, иди куда-нибудь. Иди. Иисус пытается спасти ситуацию. Да? Повернуть ее на благо себе. И что самое интересное, он ее поворачивает. Знаете, он ее поворачивает. Еще одно чудо записано в память последователей. И миллионы людей тысячи лет осуждают ни в чем не повинных исцелившихся прокаженных. Потому что если они в чем-то и провинились, то лишь в непонимании того, что есть истинное смирение. Но в этом их обвинить невозможно, потому что с точки зрения христианской они показали образец смирения. Они исполнили закон церкви и волю живого Иисуса. Они образец христианского смирения. Но согласитесь, судьба у них выдалась незавидная. Исполнить волю Бога и заработать осуждение потомков. То есть разделили участь примерно Иуды. Да? Примерно так же. Почему же вернулся самарянин? Возможно, потому что он познал это смирение из любви. Не из страха, а из любви. Означает ли это, что он был более верующим? Не знаю, не думаю. Возможно, его к этому подтолкнула ситуация, потому что, ну подумайте сами, ведь он очистился, вопреки всему религиозному закону, как иудейскому, так и самарянскому, потому что он принял очищение от иудея. Они между собой не могли, да? А он оказался между законом. Он и не там, и не там. Он и не к тому закону, и не к тому закону. Да? Он оказался вне закона. Его спасла любовь Бога, да, и любовь к Богу. И куда же ему было идти, чтобы сказать, чтобы это выразить? Куда ему было идти? Прибежать к себе в Самарию и сказать, меня иудей очистил? Бежать в Иерусалим, я самарянин, меня тут... Да? Куда? Он бежит к тому, кто его очистил, чтобы сказать спасибо, чтобы эту любовь излить и послужить своей любовью. Да? Пришел благодаря Иисуса, его там целовать ему ноги, показывая, что я готов, да, скажи только слово, и я иду за тобой, куда хочешь. К сожалению, в тот момент Иисус не смог принять его любовь. Я имею в виду видимым образом, да, потому что такова наша жизнь. Обстоятельства диктуют. Не мог он в тот момент с самарянином. Он сказал, иди, вера твоя спасла тебя, и иди. Вот такая получается фантастическая история. Хороший отрывок. Он мне нравится, потому что он показывает нам, что люди всегда остаются людьми. Даже те, кто уже осознал, что он сын или дочь Бога. Даже уже осознав это, да, мы все равно остаемся людьми. А еще этот отрывок показывает, что любовь к Богу, любовь Бога, они выше и сильнее любого религиозного закона. И настоящие чудеса творит не чудотворец, а вера. Да? Вера человека в любящего Бога. Что еще мы можем взять из этого отрывка? Ну, если приглядимся, мы из этого отрывка можем взять всех персонажей, найти в себе можем. Если мы посмотрим, мы всех найдем в себе. Потому что в каждом из нас есть тот самый Иисус, Сын Божий, истинный человек. То есть человек, действующий из любви и из целесообразности. Из любви и из здравого смысла. Да? А здравый смысл в том числе включает разумные страхи. Да? Зачем совершать необдуманные действия или действия, которые могут привести к плохим последствиям? Мы ведь тоже, если мы посмотрим на своего внутреннего Иисуса, на себя, как детей Божьих, мы ведь тоже исцеляем не всех, а лишь тех, кого мы хотим исцелить. Кого считаем нужным исцелить? Потому что все мы живем в какой-то конкретной жизненной ситуации. У нас всегда есть обстоятельства, которые определяют наши действия. Да? Мы не живем в свободе детей Божьих. Да? Мы всегда чем-то ограничены. Но к нашей чести нужно сказать, к чести нашего внутреннего Иисуса, нужно сказать, что если при этом кто-то вдруг сам исцелился, то мы не противимся воле Бога. Да? Мы это принимаем, ну слава Богу, исцелился. Самое хорошо. Да? Если поискать, то мы, конечно, найдем в себе и 9 прокаженных, больных, желающих исцелиться, готовых ради этого на все, обещающих все всем, но действующих по закону, а не по велению сердца. Потому что мы ведь тоже знаем, что надо делать, чтобы поступать в соответствии с нормами, принятыми в обществе, чтобы быть здоровыми в глазах людей, чтобы быть в том самом обществе, в котором мы так все хотим находиться, да? Не в отрыве от него. И даже если вдруг сердце, интуиция, душа наша подсказывает нам что-то иное, то мы слушаем голос разума, потому что так проще, так надежнее. Мы смиренны, как рабы. Рабы обстоятельств, рабы ситуации, рабы людей, рабы Бога. Это рабская психология. Да? Конечно, есть в нас и самарянин, тот самый. Человек вне закона. Такой, да? Изгой. Человек недостойный в глазах общества. Мы его ото всех прячем, даже от самих себя там скрываем. Почему он живет вне закона? Потому что порой он заблуждается. Порой ощущает себя отвергнутым. Порой отступает сознательно от закона. потому что иногда это борьба за выживание, ну, вот как в данном случае у них там было, да, вместе, потому что жить-то надо как-то. А иногда потому, что живет любовью, которая оказывается превыше закона. Наш самарянин – это такой нормальный человек. Такой. Вот. Нормальный человек, который, он не идеален, он далеко не идеален, но он свободнее тех 9 прокаженных, и поэтому он чуть ближе к Богу. Он чуть более свободен. А еще у нас есть и частица самого Бога. Наша душа, которая принимает всех этих персонажей, помогая нам не сойти с ума от раздвоения, расстроения, расчетверения личностей наших внутренних. Помогая осознать и свою уникальность, и познать, что есть самое ценное в нашей жизни. Наш абсолют, свобода и любовь. Вот хорошо бы нам об этом всегда и помнить. Спасибо.